говорит Радио Свобода. Время гостей. Оно наступает в эфире Радио Свобода ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей. Оппозиционная коалиция «Другая Россия» накануне провела второе после летнего перерыва заседание для обсуждения и принятия концепции национального согласия. Главный документ пока не обнародован, но принципиальное решение об участии в президентских выборах, похоже, уже принято. Основной документ объединения участники обсуждали за закрытыми дверями, написал программу политолог Георгий Сатаров. Другие участники коалиции внесли в нее свои дополнения. С поправками выступили лидер НБП Эдуард Лимонов, один из лидеров Народно-демократического союза Ирина Хакамада и депутат Госдумы от фракции «Родина» Сергей Глазьев. Президент фонда «Индем» Георгий Сатаров сегодня в студии программы «Время гостей». Добрый вечер, Георгий Александрович.
Добрый вечер.
Ведет программу Владимир Бабурин. Наш эфирный телефон 8 800 200 ровно 2212. Пейджеры в Москве 961-3333, в Санкт-Петербурге 053. Абонент «Радио Свобода». Адрес электронной почты mail@radio-svoboda.ru. Первый вопрос по новости все-таки дня сегодняшнего. Она имеет отношение к внутренней политике, которой вы долгое время занимались. Верховный суд восстановил список партии жизни на выборах в Великий Хурал Тувы. Выборы, напомню, пройдут 8 октября. Суд рассмотрел апелляцию Тувинского республиканского отделения и признал доводы законными. С такими комментариями выступил во вторник исполком партии жизни. Ранее Верховный суд уже восстановил партию жизни на выборах в Свердловской области и аналогичное решение принял избирком Еврейской автономной области. На сегодняшний день партия жизни принимает участие в 7 выборах в 7 регионах из 9, где 8 октября пройдут выборы. Георгий Александрович, я напомню ситуацию вам и слушателям. 5 сентября Верховный суд Тувы по иску «Единой России» отменил регистрацию списка партии жизни. Повод был такой. Кандидат от партии жизни Алексей Бондаренко представил в избирком Тувы уведомление о выходе из списка. Список весь сняли. Но жизненцы заявили, что по закону избирком может снять партию с выборов только после того, как список покинет не меньше половины кандидатов, а господин Бондаренко никак эту половину не представляет, очень список восстановили. Перед этим такая же ситуация была в Еврейской автономной области, в Свердловской области. Что за игры такие? Снимут, восстановят. Некоторые говорят, что эта партия сама делает себе такой пиар. Вот насколько это иллюстрация сегодняшней политической жизни России?
Начнем с того, что я бы не рассматривал две вот эти организации, «Единая Россия» и «Жизнь», как партии. Есть в политологии такое определение «клиентела». Под этим красивым термином подразумевается организация граждан, которая создана для того, исключительно для двух целей. Первая — это поддержка некого патрона, начальника, в данном случае президента, а вторая цель — в обмен на эту поддержку получать от него, так сказать, некий ресурс. Власть, собственность, контроль над финансовыми потоками и так далее, и так далее. Потому что все-таки первый ключевой признак партии — это идеология. У обеих организаций идеологии нету, потому что нельзя назвать поддержку Путина идеологией. Это именно, так сказать, цель клиентелы. У них есть какой-то избиратель со специфическими интересами понятными, а у этих партий нету какого-то специфического избирателя. Есть просто граждане, которые разделяют их любовь к Путину, но не более того. Поэтому это спор и конкуренция между двумя клиентелами для обеих весьма трагическая, потому что это политический нонсенс, две клиентелы. Легко любить одного и того же лидера, но очень трудно делить ресурс одного и того же лидера. И главный их конфликт из-за этого. И «Единая Россия» не первый раз сталкивается с возможными конкурентными проектами. До сих пор ей удавалось такие конкуренты подавлять, привлекая на свою сторону Путина. А вот сейчас, похоже, это не удается. И я подозреваю потому, что с точки зрения Кремля и, возможно, с точки зрения самого Путина, «Единая Россия» слишком усилилась, слишком монополизировала политическую власть, особенно в регионах. И такой монополист Кремль не устраивает, потому что монополист может стать неуправляемым, у него могут появиться свои цели, он может перестать стать клиентелой. Поэтому мне представляется, что выстраивается им некий противовес в виде партии жизни, и судя по неожиданному поведению судов, которые обычно работали в регионах исключительно на Единую Россию, видимо, этот сигнал властный из Кремля считан, и начинается конкуренция между двумя властными клиентелами, что, на мой взгляд, очень хорошо, потому что это будет губить их обеих.
То есть вы полагаете, что все это серьезно и по-настоящему?
Да, конечно. Это не то, чтобы такие притворные игры, что жизнь договорилась с Единой Россией, а сделайте-ка нам пиар. Нет, Единая Россия абсолютно искренне, ей не нужен конкурент.
Ну, с другой стороны, вот вы говорите, что это не совсем партия или совсем не партия. Но в той ситуации, когда в России выборы это вроде и не совсем выборы или совсем не выборы...
Да.
Вот сейчас упорно опять говорят о возможном третьем сроке для Владимира Путина. Он упорно говорит, что нет, я не пойду на нарушение Конституции, я не пойду на третий срок. А общественность просит и просит, просит и просит. Дело даже не в том, согласится он или нет. А в этих разговорах абсолютно забыли об избирателе. А выберет ли он Путина, это никого не интересует.
Ну, презюмируется, что, конечно, выберут, социология это пока подтверждает, поэтому этот вопрос не обсуждается.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». Очень скоро мы продолжим.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Приговор по делу Андрея Сычева обсуждаем с Виктором Литовкиным, военным аналитиком, корреспондентом агентства РИА Новости. Ждем ваших вопросов с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Владимир Бабурин, Георгий Сатаров, президент фонда «Индем» в нашей студии. Давайте вернемся к дню вчерашнему. Вы закрылись от журналистов. Почему?
Потому что это чисто рабочие встречи, внутренние, технологические. Я хотел бы, кстати, в вашу информацию внести две поправки. Первое. Другая Россия – это не коалиция, и тем более не политическая коалиция. Это переговорная площадка.
Ну, это мы, журналисты, уже вас так обозвали.
Да, для того, чтобы у вас все-таки такой политический объект появился, чтобы не было путаницы, как раз вчера принято решение, что другая Россия выделяет, так сказать, из своей среды так называемое политическое совещание, где, возможно, будет конструироваться коалиция под будущие президентские выборы, возможно, под выдвижение единого кандидата. Это сейчас активно обсуждается, и, собственно, вот это политическое совещание будет этими проблемами заниматься. Во-вторых, никакой программы на данный момент не существует, как и ее автора, тем более Сатарова. Существуют очень предварительные такие скелетные наметки ее возможного содержания, и ровно это с поправками к этому скелету, что вот не хватает этого ребрышка или вот этого позвонка, вот это вчера обсуждалось, и, собственно, принято решение о создании рабочей группы, которую я буду координировать, которая уже будет ваять, собственно, программу. И это будет, как мы планируем, предельно публично.
Ну, может быть, мои коллеги несколько поторопились, тем не менее, угу. Вспомнил, как один из известных политиков рассказывал мне о встрече с Борисом Николаевичем Ельциным в свое время, и тот ему говорит: ну, Борис Николаевич, а что вы вообще предполагаете, как он, будем понимать, создавать коалицию? Все-таки, наверное, вы к этому со временем придете.
Да, нет, тут я не скрываю, об этом, естественно, идет речь.
Достаточно разные люди. Вот, лично я с большинством из всех знакомых, даже хорошо, и с Михаилом Делягиным, и с Эдуардом Лимоновым, и с Сергеем Глазьевым. люди достаточно разные. По политическим взглядам иногда диаметрально противоположны, если еще вспомнить одного из участников первого заседания Виктора Анпилова, который терпеть не может, чтобы его называли господином. Тут уж можно говорить действительно о диаметрально противоположных взглядов. Насколько плодотворно может быть объединение на платформе против? Вот мы все разные, но мы против одного.
Вы знаете, а на самом деле мы объединяемся не по принципу против, хотя, безусловно, всех участников вот этой переговорной площадки, естественно, объединяет негативное отношение к нынешнему политическому режиму. Тут нечего скрывать. Но на самом деле гораздо важнее, что объединяет «за», и вот это самое интересное. Я сейчас объясню просто, как я вижу эту ситуацию и в чем здесь моя позиция. Я считаю, что попытка строительства демократии в России 90-х годов имела один стратегический дефект. И он состоял в том, я распространяю эту ошибку и на себя тоже, этот дефект состоял в том, что мы часто путали победу демократии и победу демократов. И мы ради, имеется в виду демократов как части политического спектра, их так называли, они сами себя так называли, их противники уничижительно также называли демократами или потом позже демократами и так далее, и так далее. И в результате очень часто ради победы демократов мы действовали в ущерб демократии. А демократия — это процедура. Слава Богу, вот этот 6-летний период позволил это осознать, во-первых, нам, позволил осознать эту ошибку, а во-вторых, он прояснил и тем, кто были нашими антагонистами политическими, даже не противниками, а скорее антагонистами в эти 90-е годы, что на самом деле демократия — это не то, что должно разъединять. Так что одни называются демократами, они хорошие, другие называются не демократами, они плохие, или по тем же причинам наоборот, те хорошие, эти плохие. А это должно объединять, потому что и Россия может выжить только если она будет демократией. Любая из политических сил, которая готова в рамках демократии реализовывать свои программы, выживет только если Россия будет демократией, и ровно это объединяет. Та программа, о которой идет речь, это программа позитивная. Это программа учреждения в России такой машинки, которая называется демократия, которая может, когда нужно, поворачивать налево, когда нужно, поворачивать направо. Этот поворот осуществляется по воле избирателей во время выборов, и при этом эта машинка никого не давит, не выбрасывает седоков. Просто разные политические силы попеременно получают власть ради реализации того курса, за который голосуют избиратели. И вот для того, чтобы работала эта машинка, работало нормальное право, работала конституция, пока мы считаем, что не нужно ее менять, а хотя бы научиться работать в ее рамках. Вот ровно все это нас и объединяет, и несмотря на то, что мы были антагонистами и такие разные, тут нет никаких противоречий между нами.
Из Санкт-Петербурга у нас звонок. Александр Олегович, наушники, пожалуйста. Добрый вечер.
Вы знаете, экспресс-опросы в основном высококвалифицированных людей и преподавателей вузов показали, что может объединить такая программа очень многих избирателей в стране. Первое. Частичная или полная национализация природных ресурсов. Второе. Введение дифференцированного налога для людей с разными уровнями доходов. Отмена и введение законов о бесплатном образовании и бесплатной медицине. Введение законов, по которым полученные средства от национализации и дифференцированных налогов на протяжении, допустим, 10-15 лет, приведение в порядок жилищного комплекса с тем, чтобы люди не платили за развалюхи. введение законов, которые отменяют покупку земель, потому что по оценкам очень многих специалистов, после того, как люди, завладевшие землей, начнут изгонять население, это может привести вообще к кровавой бойне и так далее. Вот если все эти элементы будут указаны в программе, то может окажется, что эта программа вообще отбросит всех тех людей, которые сегодня принимают совершенно абсурдные законы. Спасибо.
Спасибо. Ну вот целая программа, Георгий Александрович, давайте, может быть, по пунктам даже разберем.
Вы знаете, я все-таки сначала отнесусь к этой программе в целом. Какой бы замечательной ни была такая программа, у нас должны быть основания верить, что эта или какая-нибудь другая программа будет реализована. Я напомню вам, что к вящей радости и вас, и многих других граждан, национализация, стало быть, передача в государственную собственность, скажем, наших нефтяных ресурсов уже происходит. И, скажем, выборы 2003 и 2004 года проходили в том числе и под лозунгом таким. У нас есть государственная компания «Роснефть». Эта компания «Роснефть» сейчас приобретает нефтяные ресурсы, которые были в частных руках. Идет национализация. Но есть один маленький нюанс. Вы с этой национализацией ничего не получили и не получите, потому что дальше намечена приватизация этих ресурсов. То есть, когда вам вешали лапшу на уши в 2003-2004 году, а вы верили, то речь шла не о том, чтобы облагодетельствовать граждан, а о том, чтобы сначала ресурсами государства забрать это под контроль, а потом передать в руки, в собственность конкретных людей. Поэтому прежде всего нужно иметь политические и правовые гарантии, что какая-либо программа, которая вам нравится, будет реализовано, что, во-первых, политическая сила с программой, которая вам нравится, может прийти к власти, и, во-вторых, она будет реализовывать именно ту программу, которая вам понравилась. Сейчас таких гарантий нету. Вот та машинка, о которой я говорил, когда вы можете выбрать программу, и от ваших голосов зависит этот выбор, и что у вас есть возможность контроля над политической силой, которая будет реализовывать эту программу, эта машинка, увы, как не нравится многим это слово, называется демократия. Вот эту машинку нужно построить. После этого можно говорить о тех или иных программах и их реализации и отдавать их на ваш суд. Вот так я и мои коллеги видят ситуацию.
Еще несколько было интересных пунктов. Во-первых, дифференцированная шкала налога. Вот жалко, что нет здесь Евгений Шлемович Гантмахер, он бы это лучше объяснил. Но вот он как раз объяснял в одной из наших передач, что шкала 13% была выбрана именно потому, что именно порядка 13-14% стоило составление схемы так называемой минимизации, оптимизации налогов, mm-hmm. что вполне, в общем-то, законно можно было уйти от выплаты больших налогов, заплатив вот те же самые 13%, но заплатив их не государству, а...
Я понял, я прокомментирую. Ведь давайте вот, уважаемый радиослушатель, который позвонил сюда, давайте с вами подумаем, что для нас главное. Нам очень важно, чтобы государственная казна была побогаче, чтобы там было больше денег, чтобы государство могло собирать больше налогов, чтобы из этих налогов можно было реализовать другие пункты вашей замечательной программы. Поэтому задачу надо ставить по-другому. Мы хотим иметь в казне больше налогов. А какими средствами? Это уже могут быть совершенно различные варианты. Вот если, например... при нынешней бюрократии, при нынешнем политическом режиме принять вот эту налоговую идею, о которой вы говорите, произойдет ровно то, что было раньше. Бизнес начнет прятаться от этих налогов, уходить в тень, сворачиваться, если у них это не получается. И в результате просто мы не решим главную задачу – собирать побольше налогов. А если мы хотим, чтобы у нас в казне было побольше налогов, нужно исходить из другого. Бизнесу должно быть выгодно работать легально. Бизнесу не должны мешать всевозможные необъяснимые препятствия административные, жуткая коррупция, которая ограничивает развитие бизнеса. Чем больше развивается бизнес, чем свободнее и легче ему работать, тем больше налогов в казне. Это закон природы.
Еще один важный пункт – бесплатное медицинское обеспечение. Здесь все вспоминают всегда Советский Союз, что, да, в Советском Союзе был действительно большой социальный пакет, но было ли в Советском Союзе действительно бесплатное медицинское обеспечение? Чтобы сделать хорошую операцию, чтобы попасть к хорошему врачу, обязательно надо было заплатить. Может быть, действительно лучше официально отказаться от бесплатного медицинского обеспечения. Да, должно быть социальное, дешевое или совсем бесплатное. Но должно быть и за деньги, но через кассу, а не в карман врача.
Ну, конечно. На самом деле, я считаю, что оптимально сочетание платного медицинского обслуживания для тех, кто хочет и готов и в состоянии оплатить такие услуги, и должно быть бесплатное медицинское обслуживание для определенной категории населения, но не для всех. Вы что, хотите бесплатное медицинское обслуживание, в том числе и для олигархов, с вашим отношением к олигархам? Наверное, нет. И мы можем дальше там продвигаться по этой шкале достатка, и будет понятно, что универсального медицинского бесплатного обслуживания, ну, во-первых, это неэффективно, у государства для этого нет достаточно денег, чтобы держать его на высоком уровне, а для незащищенных категорий населения это нужно, и когда мы эту как бы сферу сужаем, у нас есть возможность направить туда достаточные средства, чтобы сделать эти услуги на достаточно высоком уровне.
На пейджер Марина Сергеевна: господин Сатаров, я ни разу не голосовала, брала открепительный талон, начала голосовать с 90-х за демократов, за президента не голосовала, последние выборы, это в Мосгордуму Бунимович, неужели я пойду голосовать за эту партию жизни и смерти, лучше за КПРФ, все равно они не пройдут. Вот на пасаран такой прозвучало.
Вы знаете, я не вижу ничего плохого в том, что вы будете голосовать за КПРФ. Ну, партия, так сказать, со своей идеологией, со своими избирателями. Ваша позиция имеет право на существование.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». Георгий Сатаров, президент фонда «Индем» в нашей студии, ведет программу Владимир Бабурин. В 22 часа по московскому времени в эфир выйдет аналитический радиожурнал «Время и мир». Вести его будет Ирина Лагунина. Тема «Грузия между Россией и Западом». В программе вы услышите интервью главы грузинского парламента Нино Бурджанадзе. «Ирак. Жизнь за кадром разрушений. Наука. Роль жертвоприношений в древних культурах». И еще одна тема – это разводы и право отца на детей. Все эти темы в программе «Время и мир». Первый эфир 22 часа по московскому времени. Повтор 2 часа и 10 утра в среду. Время московское в 22 часа. Вас ждет Ирина Лагунина. А сейчас новости середины часа. Радио «Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Главные новости коротко. В Челябинске вынесен приговор по делу об издевательствах над рядовым Андреем Сычевым. Главный обвиняемый, сержант Александр Сивяков, приговорен к 4 годам заключения. 2 других сослуживца Сычева приговорены к 1,5 годам условно. В Киеве проходят памятные мероприятия, посвященные 65-й годовщине трагедии в Бабьем Яре. В сентябре 41-го года нацисты расстреляли здесь 1000 людей, в основном евреев. Лидер движения «За права человека» Лев Пономарев приговорен к 3 суткам ареста за организацию пикета в Москве в годовщину Бесланской трагедии. Россия и Иран договорились о сроках завершения строительства АЭС в Бушере. Запуск АЭС назначен на сентябрь будущего года. Поставки ядерного топлива из России начнутся в марте. Европейская комиссия дала добро на присоединение Болгарии и Румынии к Евросоюзу в январе будущего года. Глава Европейской комиссии заявил, что на этом этапе расширение ЕС должно быть приостановлено. На юге Афганистана, в городе Лашкаргах, при взрыве погибли по меньшей мере 18 человек, приблизительно столько же получили ранения, в числе жертв мирные жители и полицейские. В Японии парламент утвердил на посту премьер-министра Синдзо Абе, председателя правящей либерально-демократической партии. В Петергофе прошла панихида по императрице Марии Федоровне, матери последнего русского царя Николая II. Ее прах был доставлен сегодня из Дании в Кронштадт на борту военного корабля. Лидер оппозиции в Беларуси Александр Миленкевич официально включен в список кандидатов на получение правозащитной премии Европейского Союза. В Москве продолжается голодовка обманутых вкладчиков строительства жилья. В Ираке выданы ордеры на арест 88 бывших чиновников, включая 15 министров, которые обвиняются в коррупции.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Владимир Бабурин. Гость – президент фонда «Индем» Георгий Сатаров, бывший советник президента Ельцина по политическим вопросам. Наш эфирный телефон 8 800 ровно 200 ровно 2212, пейджеры в Москве 961-3333, в Санкт-Петербурге 053, абонент «Радио Свобода», адрес электронной почты mail@radiodefis.svoboda.ru. Звонок из Москвы от Александра. Добрый вечер в эфире.
Добрый вечер. Георгий, мне кажется, что вы сейчас занимаетесь прожектированием в условиях, когда для страны сейчас резко стоит вопрос о том, выживем мы или нет. Я не хочу голословно это говорить, но вот посмотрите, сегодня на кону 350 миллиардов долларов, которые вывезли из страны под видом так называемого стабилизационного фонда. А вы знаете, как здорово, если завтра люди не будут ходить на парламентские выборы, если страна начнется нестабильность, и тогда те, кто сегодня контролирует эти гигантские деньги, это не царские времена, когда кто-то что-то возил эшелонами, они прекрасно эти деньги прихватывают, и страна начинает разваливаться, и все очень даже довольны. Тем более, что все прекрасно понимают, что никакого буржуазно-капиталистического проекта в России не произошло, он не прошел. Я только что прилетел из Нью-Йорка, там падают цены на нефть, и это отражается тут же на кармане налогоплательщиков. Бензин дешевеет. И, между прочим, когда там даже дорожала нефть, никто не поднимал цены на булки, штаны и прочие радости жизни, которые в нашей стране происходят ежегодно, ежечасно, ежемесячно. Не надо мозги морочить людям. Мы, бизнесмены, прекрасно понимаем, что вы, демократы, угробили капитализм в России. И ваши последние потуги – это просто откровенная глупость и растаскивание страны по кускам.
Спасибо. По-моему, это был зачитан текст.
Текст вдохновляющий. Честно говоря, мне не очень понятно, как мы загробили капитализм, потому что я-то считаю, и насколько я уверен на 100%, что вы как бизнесмен, если вы действительно бизнесмен, а не зачитчик текстов, наверняка начали развивать свой бизнес во времена Ельцина. И не один вы. И в эту эпоху так называемого хаоса количество малых предприятий росло. Сейчас оно уменьшается. И демократы к тому, что сейчас вот эти 6 лет происходило в стране, имеют отношение довольно слабое. Может быть, только в том смысле, что они, так сказать, в 2000 году, ну, некоторые, так сказать, демократические партии пошли на сговор с бюрократией, с чекистами, так сказать, на совершенно как бы идиотскую стратегию как либерального рывка в условиях ограничения политических свобод. В этом смысле они угробили. Но вешать клеймо на всех, ну, это по меньшей мере упрощение, так сказать, жизни, как минимум. Поэтому я не очень с вами согласен. Теперь по поводу прожектерства. Как вы полагаете, значит ли это, что нам всем, и вам, и мне, и всем другим, нужно сидеть и ждать, Вы думаете, они что, без этого не выводят свои активы? Они выводят и на Запад, и на Восток. Все эти 6 лет фантастически росла неэффективность бюрократии, неуправляемость. Они эффективны только в одном – в отъеме чужой собственности, что, если вы бизнесмен, вы чувствуете на своей шкуре, и в защите своей власти. Во всем, что касается публичных задач, задач нормальной политики, они фантастически неэффективны. И эта неэффективность действительно может привести к реальной нестабильности, к реальным потрясениям. И для того, чтобы этого не было, нужно предпринимать шаги и нужно создавать политическую альтернативу.
Не знаю, насколько получится политическая альтернатива из другой России. Слишком вас там много и слишком вы разные. Но ясно только одно. Я не могу сказать, что власть боится, но она чего-то опасается. Потому что, когда летом проходила в июле за несколько дней до саммита первая конференция, была резко негативная реакция Кремля. Более того, господин Шувалов, помощник президента Путина, выступил со специальным заявлением, призывав иностранных гостей не участвовать в конференции «Другой России». Многие прислушались, некоторые пришли, например, посол Великобритании, но некоторые прислушались. Казалось бы, политическое поле зачищено. Уже просчитывают варианты выборов 2007 года и говорят, не, демократы не пройдут, потому что пятая партия не нужна, иначе у «Единой России» не будет большинства. Все уже посчитали избирателей. Избиратели никого не интересуют. Личный вопрос к вам, Георгий Александрович. Поехали вы в город Астрахани, где в будущие выходные, в ближайшие уже выходные будут выборы в Государственную Думу Астраханской области. Судя по всему, этим выборам придается достаточно большое значение, потому что регион уже посетил господин Медведев, посетил господин Шойгу, сейчас там находится с другой стороны баррикад господин Касьянов. Ваша поездка была крайне неудачной, насколько я знаю. Несколько залов оказалось для вас по каким-то причинам закрыто. Я знаю об этом от своих коллег, потому что средства массовой информации об этом, естественно, не сообщали. Может, подробности какие-то расскажете?
Вы знаете, я считаю, что поездка была неудачная. В каком... удачная, простите. В каком смысле она была неудачная? У меня было запланировано 3 выступления в 3 вузах, один из которых это Академия госуправления местная, с, в общем, так сказать, выступления никакого отношения к политике не имеющие. Я просто как научный работник должен был там выступать. Но туда позвонили и сказали, что оппозиционера Сатарова нельзя пускать. А в остальном, во-первых, ну, были эфиры, были пресс-конференции, были интервью журналистам. Но самое интересное, что в Астрахани-то это произвело совершенно обратный эффект. И в результате, вот недавно мне совсем рассказали, последующие социологические замеры показали приращение у оппозиции. Люди чрезвычайно недовольны вот таким отношением к ним. Почему Сатарову можно выступать с лекциями в вузах Москве, а при этом чем хуже Астрахань? Вот так они примерно рассуждали. Поэтому нельзя сказать, что это было неудачно. Как обычно, то это ровно так же, как было в июле, когда власть устроила вокруг нашей конференции гигантскую пиар-акцию, которая нам помогла, создала колоссальный интерес и колоссальное такое публичное напряжение вокруг нашей конференции, чего мы своими силами не смогли сделать. Кроме того, один высокопоставленный дипломат сказал мне, вы знаете, после того заявления Шувалова мы сочли, что мы обязательно должны послать своего представителя на вашу конференцию. Так что, как правило, их вот эти действия приводят к обратному эффекту.
Вы полагаете, это была инициатива местных властей? Ну, хотя даже местных, не местных, я не знаю, пускай даже глава администрации областной, я уж не говорю там про людей в Кремле, ну что, после того, как господин Сатаров выступит в нескольких университетах Астраханской области, что вся Астраханская область побежит голосовать против Путина, они вас так высоко оценивают?
Я надеюсь, что нет, что невысоко. Я думаю, что это довольно иррациональный страх. который проявляется во многом и в тех законах охранительных, я имею в виду охраняющих и страхующих, и власть, которую они принимают, и в конкретных действиях. Ну, что в Томске было запрещать Гайдару презентацию его последней книжки в университете Томском? Ну, куда уж, там нету выборов. Гайдар не зарекомендовал себя, в отличие от меня, отвязанным оппозиционером. Но даже этого они боятся. Они боятся любого свободного разговора на любую тему. Это уже это совершенно такой параноидальный страх, конечно.
Знаете, вот это уже напоминает Советский Союз. Ну вот во времена перестройки стало ясно, например, что ну не стоило запрещать доктора Живаго. Ну не стоило. Во-первых, его бы прочитало бы 3% населения.
Вот от силы.
И советская система от этого бы не пошатнулась. А вот от того, что запрещали, вот сами и расшатали. Наступают на те же грабли, нет?
Конечно, конечно. Просто, понимаете, если бы речь шла только о запретах Пастернака или Сатарова, извините, я не ставлю себя на одну доску с моим любимым гениальным поэтом, это просто совпадение, то ладно, бог с ним. Но самое страшное другое, что действия нынешнего политического режима воспроизводят сценарий распада Советского Союза. Они создают ровно все те же условия, которые способствовали распаду: нефтяную зависимость экономики, неадаптивный, неэффективный политический режим, кризис политической элиты, кризис доверия граждан к политической элите. Я вывожу здесь за скобки Путина, потому что это отдельный успешный пиар-проект, который пока действует. А все остальное это ровно то, что и привело к распаду Советского Союза.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». Президент фонда «Индем» Георгий Сатаров в нашей студии. Ведет программу Владимир Бабурин. 8 800 222-12. Звонок из Липецкой области. Евгений, добрый вечер в эфире.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот,
здравствуйте.
Можете вы, так скажем, пояснить, вот почему в России когда цены на нефть во всем мире растут, у нас на нашем рынке, то есть на внутреннем, цены тоже растут на бензин. А когда цена во всем мире становится меньше, у нас цены снова растут на заправках. Большое спасибо.
Да, тут, в общем, довольно очевидно. Дело в том, что рынок бензина, он монополизирован, регионально монополизирован. То есть в каждом регионе та или иная компания имеет монопольный контроль над продажей бензина. В принципе, это противоречит законам, и тут должно работать антимонопольное законодательство, но поскольку, в общем-то, так сказать, работа наших ведомств и работа их региональных отделений легко покупается, это, как вы знаете, называется коррупция, то в результате они держат монопольные цены, стало быть, могут их повышать, а мы за эту коррупцию расплачиваемся. Наша власть только время от времени говорит, что у нас есть такая проблема, но, как вы знаете, ничего не меняется, только усугубляется.
А насколько тяжело, на самом деле тяжело доказать картельный сговор?
Можно легко доказать его признаки, но для того, чтобы в суде доказать наличие картельного сговора, нужно привести факты. Значит, это в такое-то время такие-то люди собрались, приняли такое-то решение. Конечно, это доказать практически невозможно. Именно поэтому существует антимонопольное законодательство, которое должно работать не с картельными сговорами, а с их возможными результатами. Это законодательство у нас есть, но оно не работает. Причину я уже указал.
Именно поэтому можно так ответить слушателю из Липецка: бензин в России будет дороже, чем бензин в Соединенных Штатах.
Безусловно, и одна, или, может быть, ключевая причина того, что бизнес очень легко покупает власть, а власть с огромным удовольствием продается и входит в долю.
Виктор Иванович из Москвы, добрый вечер в эфире.
Алло.
Да-да.
Вы меня слушаете?
Да, добрый вечер, да.
Добрый вечер. Во-первых, первое, хочу сказать вам по поводу медицинского лечения. Мне в советское время сделали сложнейшую операцию по первому бедра. сделали бесплатно, сделали превосходно. И не платили ни копейки. Это первое. Теперь вы, Георгий Сатаров. Скажите, пожалуйста, вы работали долгое время с Ельциным все-таки.
Да.
И, насколько мне известно, в администрации президента Ельцин докладывали из аппарата администрации президента, что у нас ФСБ проводит некоторые эксперименты над людьми. Он на это махал руками. Сейчас к власти у нас другой президент, который с системой. Эти эксперименты тоже самое продолжаются. Как вы думаете, народ будет голосовать за кого, президент или нет?
Ну, вы знаете, народ по факту голосует за этого президента, поэтому тут я ни в каких, так сказать, специальных предположениях не нуждаюсь. Что касается такого рода информации и ее попадания к Ельцину, ну, так сказать, я, естественно, все потоки, далеко не все потоки информации проходили через меня, но через меня ни такая информация не проходила, ни и, ну, каких-то свидетельств ее наличия я не знаю. Ну, я не все время президентства Бориса Николаевича с ним работал, только с 93 по 97, но при мне я не помню такого рода информации.
По поводу медицинского обеспечения на пейджер. Мои бабушки и дедушки рассказывали мне, что до того, как товарищ Сталин покинул нас и ушел на повышение, врачи не смели заикнуться ни о каких взятках. Распустились они после, при хрущевской оттепели и брежневской нирване. Хотя с нынешним это тоже не сравнить. Вот это распространенное действительно мнение, что при Сталине не было взяток вообще. Вот Виктор Иванович, который позвонил, которому делали сложнейшую операцию абсолютно бесплатно, знаете, мог сказать, что ему повезло. Вот мне приходилось в советское время сталкиваться с советской системой здравоохранения. У меня очень тяжело болел и умер отец. И мне это очень дорого стоило тогда.
Да,
я имею в виду деньги.
Да, конечно. По поводу коррупции при Сталине, я подчеркиваю, именно при Сталине, есть совершенно замечательная монография. Она посвящена вообще-то другой теме, она посвящена сталинской системе снабжения, называется «За фасадом сталинского изобилия», автор Елена Осокина, российский историк. Большая серьезная книжка, основанная исключительно на архивных материалах. И она, в частности, задевает там и проблему коррупции, и пишет о том, что она нашла огромное количество архивных материалов, ну, соответствующих там докладных записок, ну, и куча всякого жанра, и говорит, что единственное, чего нету в архивах, это свидетельство о коррупции чинов выше замминистра, потому что вот в эти обычные архивы такого рода информация просто не попадала, она хранилась по-другому и в другом месте. А так, извините, это миф. В сталинское время не было средств массовой информации, которые сообщали бы вам о коррупции.
Звонок из Нижегородской области. Владимир, добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер, спасибо. У меня вопрос Георгию Сатарову.
Пожалуйста.
Вы перечислили списки, там, не списки, а просто перечислили партии, которые входят в другую Россию. Но забыли Остапа Бендера партию, это Риши Яблоко. И забыли СПС. Почему?
Они, ну, во-первых, я не перечислял, это мой хозяин моего нынешнего эфира перечислял. А СПС
я перечислил не партии, а людей, которые участвовали в совещании.
СПС в составе другой России есть люди из и весьма активные из Яблока СПС, но партии сами по себе официально дистанцировались от другой России. Хотя представители этих партий в составе другой России работают.
Я, кстати, не назвал еще правозащитников, которые активно тоже
да, это не меньше половины состава.
Да, другой России, и которые активно вас, в том числе, Георгий Александрович, критикуют за излишнюю политизированность. Так ведь?
Нет, нисколько. Наоборот, когда после Второго Всероссийского гражданского конгресса я хотел резко уменьшить свою политизированность, меня сильно критиковали за такие желания.
что Ельцину, что Путину на простой народ наплевать, идет борьба политических сил, а простой народ в этой борьбе используется. Геннадий Георгиевич.
Геннадий Георгиевич, я с вами согласен на 100%. Я бы добавил еще следующее, что во всех странах, где есть эффективная рыночная экономика, бизнесменам наплевать на простой народ. Но, тем не менее, они почему-то пользуются любой возможностью, чтобы выиграть у своих конкурентов, а для этого они делают продукты и услуги, товары и услуги получше. Даже когда есть возможность, снижают цены, как, например, это происходит даже в России, там, на мобильные телефоны. И происходит это только по одной причине, потому что есть рыночная конкуренция. Когда есть политическая конкуренция, то все политики, которым везде плевать на простой народ, вынуждены работать на этот простой народ, потому что если они не будут этого делать, то у них выиграют другие политики. Именно для этого нужна политическая конкуренция, которая является частью демократии.
Михаил из Москвы, добрый вечер, в эфире.
Господа, добрый день. Георгию, если можно, вопрос.
Пожалуйста.
Первый смешной. Пока еще в Москве вам дают выступать. И второй. Я сошлюсь на Немцова. Он недавно заявил, что на самом деле глупость руководителей страны, оно зависит от цены на нефть. Ну, по моему личному уже убеждению, нефть, конечно, по большому счету дешеветь не будет, потому что мировая экономика развивается, а нефти больше не.
Вы не следите за новостями, только что подешевело.
Ой, ну это мелкая рябь, я говорю по большому счету. Вот, она все-таки... И вот в таких вот условиях, Георгий, как вы видите механику прихода умных людей к власти? Спасибо.
Спасибо за ваш вопрос, спасибо за приятное напоминание, что все-таки кое-где есть возможность выступать. Кстати, не только в Москве, есть и другие регионы, где власти не столь сервильны. Вы знаете, это заблуждение, что судьба режима зависит только от нефти. Как писал мой покойный друг Алексей Михайлович Салмин, я считаю, что самый великий политический мыслитель современной России, народ начинает бунтовать не тогда, когда ему становится плохо жить, а тогда, когда его начинают унижать принципы управления. Я немножко неточно его цитирую, но смысл именно в этом. И пока, ну, действительно, наш народ находится в немножко таком раздвоенном сознании, он видит, что, в общем, те принципы управления, которые сейчас реализуются в России, они унизительны. Но пока он с этим мирится, но он перестанет мириться не тогда, когда упадет цена на нефть. Совершенно не обязательно тогда, когда упадет цена на нефть, а когда просто эта мера унижения превзойдет неопределяемый предел, который определяет только сам народ.
Владимир из Петербурга. Добрый вечер, в эфире.
Добрый вечер, здравствуйте. У меня такой вопрос Георгию. Вот почему у нас такая вот конституция? Вот чтоб импичмент объявить президенту, надо обязательно выходить на улицу. Неужели нельзя вот как-то демократическим путем хотя бы списки, 2 миллиона набрать списков, и Путин, до свидания. Спасибо большое.
Ну, во-первых, это, на мой взгляд, ваше предложение не очень честно, потому что пока... В 20 раз больше людей хотели бы, чтобы Путин был у власти. Поэтому есть в Конституции довольно сложная, безусловно, процедура импичмента, но в принципе реализуемая. Единственное, что она реализуема только тогда, когда нормально функционирует политическая система, когда есть политическая оппозиция, когда есть свобода выражения своего слова, и когда действительно президент этого заслуживает, тогда эта процедура может работать. Сейчас у нас таких условий нету. Это проблема.
Игорь Александрович, хочу я сменить тему. Да. Кончается у нас программа, но новость сегодняшнего дня, которую нельзя не затронуть, это приговор по делу младшего сержанта Сивикова. Известное дело рядового Сычева. Получил он 4 года тюрьмы. Знаете, на радио «Свобода» нет комментариев. Журналисты «Радио Свобода» никогда ничего не комментируют. Гостям можно комментировать, журналистам нет. Но иногда так получается, что поставленные рядом две новости, две информации сами по себе представляют комментарий. Вот 4 года получил человек, в результате издевательств которого другому человеку отрезали ноги. И сегодня же Пятигорский гарнизонный военный суд приговорил рядового одной из воинских частей, пытавшегося 3 дезертировать, к 3 годам и 2 месяцам колонии общего режима. Как сообщили во вторник в пресс-службе Ставропольского краевого суда, военнослужащий Юрий Образцов был признан виновным по статье 337 «Самовольное оставление части» и 338 «Дезертирство». Согласно материалам уголовного дела, военнослужащий 3 оставлял без уважительных причин свою воинскую часть, дислоцированную на Северном Кавказе. Получил 3 года 2 месяца. Вот 2 новости сегодняшнего дня.
Вы знаете, вообще судебные приговоры трудно комментировать, тем более не юристу-уголовнику, который знает там вилки сроков по соответствующим статьям и так далее, и так далее. Но я с вами согласен, что это... С точки зрения не законов, а с точки зрения права, а право это нечто большее, чем конкретная реализация права в законах, это проявление несправедливости. И это, конечно, одновременно отражение той катастрофической ситуации, в которой находится армия. Это часть анамнеза и очень печального.
То есть я совершенно не призываю к какой-то расправе, вы меня давно знаете, я человек не кровожадный. Если звонок короткий из Москвы, Арон Израилевич, мы успеем вас послушать.
Да, очень коротко. У меня такой вопрос. Вот, как известно всем, указ номер 1 нынешнего президента Путина был об освобождении Ельцина от всякой ответственности и в то же время о полном его государственном обеспечении. Она стоит 300 миллионов в год, говорят. Как вы могли бы ответить на этот вопрос? Почему?
Вы знаете, во-первых, это не совсем точно освобождение от всякой ответственности, потому что никакой указ президента не может иметь силу большую, чем существующее законодательство. И если бы президенту Ельцину можно было инкриминировать как конкретные преступления, которые подпадают под российское законодательство, никакой указ его бы не защитил. Это первое. Второе. Практика очень многих стран, некоторые из которых мы относим к числу уважаемых, демократических и так далее, состоит в том, чтобы создавать гарантии и политической, подчеркиваю, не уголовной, политической безопасности и экономической независимости для такого рода государственных деятелей. Потому что это рассматривается как... Во-первых, возможная страховка при прочих равных условиях, при наличии других важных обстоятельств, что этот президент, будучи на своем посту, не будет заниматься исключительно зарабатыванием денег, если он будет понимать, что его будущее обеспечено. И, во-вторых, он сможет смело принимать политические решения, понимая, что за политические решения на него не обрушатся репрессии.
Спасибо. Георгий Сатаров был сегодня в программе «Время гостей», вел программу Владимир Бабурин. И буквально через несколько минут итоги дня в программе «Время свободы» подведет Дмитрий Волчек. Объявлен приговор по делу рядового Сычева. Обманутые соинвесторы продолжают голодовку в Москве. «Время свободы» – итоговый выпуск.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 9565 и 15130.